В эфире программа «Свет души». С вами Людмила Митакович. Сегодня мы вновь побываем в Минском приходе в честь священномученика XX века Владимира Хераска, находящемся на улице Матусевича, 33. Он объединил не только незрячих, но и людей, которые производственное помещение преобразовали в уютный, удобный храм и стали его активными прихожанами, друзьями и помощниками незрячих. Всех еще теснее объединил проект «Жизнь с белой тростью», который осуществляет настоятель прихода Дмитрий Ворса. Он приглашает на встречи с незрячими людьми, которые достигли своих целей в жизни, стали полноправными членами общества. На одном из таких вечеров мы побываем и познакомимся с Павлом Павловым, выпускником Киевской духовной академии и псаломщиком Могилевского храма Казанской иконы Божией Матери. По традиции встречу открыл настоятель прихода, протоиерей Дмитрий Ворса.
Чем важен этот проект? Для многих искреннее откровение, что человек с ограниченными возможностями зрения вот, по наитию своего какого-то любви к Богу и желания духовно возрасти, поступил в Почаевскую семинарию и ее закончил. Сейчас учишься в Киевской духовной академии. Я больше чем уверен, что это все далось непросто. Мне кажется, это очень важно, показывать возможности незрячих. Это дает стимул самим незрячим о достижении своих целей. Кто-то хочет стать скульптором, кто-то хочет стать музыкантом, кто-то, может, пойдет по твоему пути. А второе, это дает возможность зрячему обществу, которое так мало уделяет времени действиям для облегчения жизни незрячим, показать, что незрячие могут достигать сами очень многого. А что же говорить тогда, когда им кто-то хоть немного сможет помочь? Паш, ты являешься чтецом храма Казанской Божьей Матери. Может, ты помнишь вот какие-то моменты, а что тебя привело в храм?
Начиналось все с того, что ходил я в воскресную школу для детей. Она была баптистская, но я не знал, что это баптисты. Это был как раз подростковый период. И в один прекрасный момент к нам в школу пришла работать библиотекарь Ирина Леонидовна. Ее зовут. Она пела на клиросе той церкви, которая находилась рядом со школой. А учился я, надо заметить, в Шкловской спецшколе-интернат. Церковь находилась совершенно рядом. Была возможность ее посещать, но о православии не знал фактически ничего. И вот когда появилась Ирина Леонидовна, она стала проводить в школе факультативные занятия, которые назывались «Школа духовности». Это были беседы о святых, простых вероучительных истинах. Дети, которые хотели посещать эти занятия. И тогда я уже начал задаваться вопросом, почему такая разница в той воскресной школе? Такого не рассказываю. Наступили летние каникулы. Я поехал в лагерь для детей от этой баптистской воскресной школы. Помню, что я им рассказывал то, что нам рассказывали в школе духовности при нашей спецшколе. Меня многие слушали, то есть было интересно. И я сейчас это расцениваю как маленький такой миссионерский опыт среди детей. Уже где-то осенью одна моя хорошая знакомая познакомила меня с несколькими довольно-таки опытными духовными людьми православными и стала посещать православные храмы.
Возможно, основываясь на личном опыте, Павел Павлов беседовал с прихожанами о радостях и испытаниях, которые встречают новоначального в храме.
Первые свои дни, минуты, часы жизни в храме, какой-то опыт свежий, неожиданный, столько открытий разных. Это сравнивают святые отцы с состоянием младенческим. Вообще вот духовная жизнь состоит из нескольких этапов. И первый этап вот этот младенческий, когда еще Господь благодатью Святого Духа, призывающий благодатью, оживляющий, оживотворяющий эту душу, еще готовит к новому жизненному пути. И дальше наступает этап, когда душа начинает учиться ходить. Делает первые шаги и спотыкается, и падает, например. Когда уже ощущает христианин, что нет, наверное, в этой жизни не все так просто. И тут начинается несколько вариантов того, как душа реагирует на такие события. Либо душа восстает, начинает роптать. Вот почему со мной это случилось. Было все так хорошо, легко. А тут раз, и резкие такие изменения. Это можно сравнить с таким состоянием младенческим, когда младенец падает и начинает плакать. И он начинает выражать свои недовольства, что у него там что-то не получается. Или что от него как-то отдалились, не обратили на него внимания. И второй момент. Когда встает, упорно пытается двигаться дальше, и у него это может не получается, но он все равно пытается вставать, карабкаться. Второй момент души христианской, когда она безбоязненно начинает реагировать на происходящие с ней скорби какие-либо и пытается все равно двигаться вперед. То есть ее ничего не останавливает, она не ропщет на Бога. И такой, конечно, этап, он более активный, способствует душе, скорейшему ее развитию и скорейшему ее совершенству. Конечно же, в начальной стадии духовной жизни в ее основании лежит первый опыт общения с православными людьми, с тем окружением, которое находится рядом. Если нам попадаются опытные духовно люди, то они помогут, наставят, подскажут вещи, которые необходимо нам знать на первоначальных этих ступеньках. И, конечно, в этом плане нам способствуют священники, либо духовно опытные прихожане храмов. Но тут есть несколько подводных течений, когда приходит человек в храм, а ему какие-нибудь старушки или еще кто-нибудь начинают кричать, что ты не там стоишь, свечку не туда поставил, поклон не так положил. Или нельзя сейчас стоять на коленях, а ты стал, чего ты тут стал. Многие люди, которые хотели бы ходить в храм, которые хотят что-то узнать о Боге, отталкиваются таким отношением. К сожалению, такое отношение способствует большему уходу в секты. В сектах там бомбардировка любовью, есть такое понятие. Когда тебя встречают, чуть ли не на руках носят, чаем, кофем поют, шоколадки, печенье, подарки. Такое внимание человека сразу завлекает. Он думает, о, я здесь нужен, какая красота, я здесь устроюсь, и будет у меня благополучная жизнь. А в православии, немножко все строже. Но этой строгости бояться не нужно. Фактически после первого моего посещения все переменилось резко и неожиданно. Благодать Святого Духа, она посетила сердце, душу, покрыла какой-то такой необычной волной. Я вот сейчас вспоминаю эти первые шаги в храме, вспоминаю, как это было легко, какой был большой подъем, новые изменения и радостные события. Фактически сразу после первого посещения храма я уже принимал участие в таинствах исповеди и причастия. И, конечно же, благодатью Божией вот начались такие первые шаги уже в православии.
В какой момент ты решил, что ты хочешь поступить в семинарию?
Это уже было чуть попозже. Я стал участвовать в паломнических поездках по разным святым местам. Я посетил Почаевскую лавру. Меня тронуло величие и красота богослужений, жизнь духовная, которая там протекает, и общение со священниками, с монашествующими. Я узнал, что там есть семинария, можно духовно совершенствоваться, получать новые знания. С тех пор ко мне пришла эта мысль. Такое побуждение пришло, но оно еще не сформировалось. Когда я уже учился в 11 классе, стал выбор, куда поступать после школы. Я подумал о том, что семинария все-таки это более серьезный шаг, и решил сначала закончить Гродненский медицинский колледж на массажиста. И уже потом, когда я пожил в коллективе, решил себе твердо, что вот теперь можно пробовать поступать. Окончательно я решил, что это будет Почаевская семинария с помощью уже покойной игумени Евгении в нашем Никольском женском монастыре. Она была настоятельница. Она очень хорошо знала братью Почаевской лавры. Сама она была родом из Украины. Я с ней советовался, и она как-то так вот подсказала Божьим промыслом именно Почаев. Я узнал в Почаеве, что у них был опыт. Учился у них тоже незрячий человек. Закончил семинарию благополучно. И проблем не было. То есть они мне спокойно приняли, вместе со всеми постигал богословские науки.
А сложно было готовиться к вступительным экзаменам? Даже для обычного абитуриента довольно сложно. Молитвы наизусть нужно знать, чтение вообще очень много, кроме основных экзаменов.
Была помощь со стороны зрячих людей. Помогала мне, например, в пении моя тетя. Она была регентом архиерейского хора при Никольском монастыре. Она очень хорошо знала батюшку, который настоятелем является храма Казанской иконы Божией Матери. Ну и батюшка взял меня в храм, в Наклирос определил. И там регент хора обучала меня чтению. Но для того, чтобы обучаться чтению, мне были начитаны на диктофон часы, первый, третий и шестой для начала. Я их потом переписывал себе по Брайлю. Их пришлось переписывать несколько раз, потому что нюансы были со знаками препинания, то есть с ударениями, и слова я мог не точно услышать. Вообще пришлось использовать нескольких людей, чтобы потом правильно продиктовали мне часы, исправить ошибки. И уже были такие первые шаги, я начал в храме читать богослужебные тексты.
А вот просветительская эта деятельность, у вас все-таки образование уже есть духовное. Получается вести, поручают вам что-то, беседы какие-то, встречи?
Да, у нас при храме действует воскресная школа для взрослых. Когда я нахожусь дома, батюшка поручает мне проводить с ними какие-то занятия. Как правило, мне дают вольный выбор, то есть я выбираю сам тему и рассказываю слушателям. Еще на Украине я часто нахожусь у своего друга по семинарии. Там при кафедральном соборе, это в Каменец-Подольске, иконописная школа. Кроме иконописных дисциплин введены и богословские. И ректор этой школы поручает мне проводить занятия со студентами. Мы даже зачет с ними проводили, экзамен у них принимал. Преподавал катехизис, Новый Завет.
Вы были в Киево-Печерской лавре. Как вы ощутили ее духовную как сущность?
Киево-Печерская лавра, конечно, это колыбель русского монашества. Это как духовный, так и исторический памятник. И действительно благодатное ощущение молитвы и богослужения как в академическом храме, так и в лаврских храмах.
А вам вот Печерскую икону доводилось ощущать? Ее распускают сверху?
Да, ее спускают.
Доводилось прикасаться?
Да, конечно. Вот она интересной такой формы, необычной. Обычная прямоугольная либо квадратная форма, то у Почаевской она как-то вот на звезду чем-то похожа, по ощущениям. Такая не очень большая, как мне кажется. Ощущения необычные.
Пещеру Иова Почаевского?
Да, был случай, когда не было большого скопления народа. Обычно там стоит человек внутри, который помогает при спуске. То есть он подсказывает, какое положение принять, чтобы правильно спуститься, потому что она узкая и глубокая. И мне разрешили там побыть какое-то время. Я остался там фактически один, то есть была возможность помолиться. Действительно необычные воспоминания, потому что один час, который я там провел, мне показалось, что это прошла одна секунда. Долгое время я там молился, и вот это молитвенное состояние, оно вообще было незаметно по времени и по такому духовному подъему.
Ну а сама Почаевская лавра, вот храм Почаевский.
В нем такое ощущение, как будто попадаешь где-то не на земле, а как на небо. Службы, хоть они и длинные, монастырские, но проходят незаметно, если настроен на молитвенный лад, тем более там пение архиерейского хора, пение братского хора, красивые, торжественные, стараются наполнить эту красоту духовную вот именно пением. Храм, конечно, большой, и там как бы теряешься в его величестве, но можно найти такой какой-то уголок свой, в нем молиться.
А вот ваш казанский храм, расскажите о нем.
Он был построен недавно, в Гребеневском районе находится, города Могилева. Небольшой деревянный храм, такой частный район. Прихожане, в основном те, кто рядом живут.
Вас там знают, как к вам относятся?
Очень хорошие отношения. Все рады, когда я появляюсь там. Особенно после долгого отсутствия, пока я на Украине нахожусь. Когда возвращаюсь, то все очень рады. Отец Анатолий, наш настоятель, много забот и внимания проявляет. Всегда волнуется, спрашивает, как, что у меня. Жалеют, когда я уезжаю. Очень такое теплое отношение в храме, конечно.
Говоря о Почаеве, где он учился в духовной семинарии, о своем родном казанском храме, Павел вспоминал о трудностях, которые ему, незрячему человеку, приходилось преодолевать на каждом шагу. Поэтому я его спросила.
Ну вот ваш путь такой к духовной жизни, к духовной деятельности в храме, он доступен, как вы считаете, многим незрячим людям?
Да, я считаю, что он очень доступен, потому как средства для осуществления этого пути, они сейчас есть, они доступны для незрячих. Люди могут подружиться с настоятелями своих храмов, с прихожанами подружиться. Если активное будет сотрудничество незрячего человека с храмом, который находится рядом с ним, ним. Это сотрудничество приведет ко многим положительным таким результатам. Самое главное, чтобы не боялись вот этих трудностей, которые встречаются на пути. Надо всегда сделать первый шаг, как правило, он очень трудный. Но после первого шага уже, скажем так, легче дальше действовать. Люди, если проявляют вот это внимание, заботу, способствует тому, что ты начинаешь развиваться, расти, укрепляться, и уже многие страхи преодолеваешь, и совершенно активно и хорошо себя чувствуешь в той или иной сфере.
Ну вот вам, видимо, и семья помогала. Вы говорили, что ваша тетя пела на клиросе. Вот как-то вас к этому тоже повели, да, из семьи?
Мама моя не была воцерковленным человеком, когда я к храму пришел. Тоже приходилось преодолевать некоторые трудности. Воскресный день приходит, а накануне я начинаю звонить и спрашивать, с кем я могу пойти в храм. Ее это смущало и возмущало. Почему вот напрягаешь людей, доставляешь беспокойство? Зная некоторых людей, незрячих, они часто этих трудностей боятся. То есть родители им запрещают что-либо делать, и они останавливаются. Наступает вот этот стопор, и человек дальше не двигается никуда. Не только по отношению к храму, но и вообще в жизни. И это очень потом сказывается плохо в жизни незрячего. То есть он от этого становится менее реабилитированным, менее свободным. Мама потом поняла, что мне это все-таки необходимо, потому что я там разными путями достигал этих целей, чтобы все-таки пойти в храм и не остаться без богослужения. Потом Господь даровал мне чудным образом мироточивую икону царственных мучеников. Я ее приобрел в 2003 году. Была у нас поездка в село такое Баркалабово. Там Баркалабовская икона Божьей Матери. И там, когда я был в храме на службе, на празднике, я купил в свечной лавке икону царственных мучеников. Я их очень почитал и сейчас почитаю. Потом ее привез домой и стали наблюдать, что с нее что-то вот капает, что-то выделяется. Повезли ее в монастырь, в наш Никольский. Матушка игуменья тогда увидела икону, сказала, она, скорее всего, мироточивая. Говорит, привезешь, когда будет владыка. Я привез, и наш владыка Сафроний засвидетельствовал после богослужения, что это действительно мироточивая икона. И благословил мне с ней посещать могилевские храмы. Я был очень удивлен этой милости Божией. У меня даже был вот этот период соблазн, искушение своего рода. Я думал о том, что вот пока ходил к баптистам, возможность была посещать эти занятия. В православие пришел, и вот не с кем идти в храм. Но потом Господь вот икону даровал, и появилось много людей, желающих уже помогать посещать богослужение.
Скажите, а вот что вам дает посещение богослужения? Вот вы говорите, что вас тянет храм, вам необходимо там быть, а другому человеку идет. И вроде выцерковленная, я как-то и мимо, и некогда ему. А что зовет вас? Почему вам это надо?
Чувствую общение с Богом через молитву. Я понимаю, что именно участие в богослужениях никакого другого общения не заменит. То есть это самое лучшее общение, какое может быть, это участие в богослужении. И для меня богослужение – это как общение с Богом в таком понятии. Другие люди могут сказать, что у них Бог в душе, вот часто это можно услышать. Я считаю, что нигде Он нас не услышит так сильно и так хорошо, если не у себя дома. Вот как, например, приходят гости кому-то домой и общаются с хозяином, он их услышит и поговорит, внимание уделит. Так и мы, вот, приходя в храм, как бы гости в Доме Божий. Вот это общение, оно приносит много радости. Вообще в храме можно столько людей новых обрести, вот, столько много интересного можно узнать. И само богослужение – это постоянно новое что-то, то есть оно никогда не повторяется. Хоть и песнопения одни и те же, и молитвы одни и те же, но каждый раз ощущается по-новому. Эти новые ощущения хоть хочется, чтобы были постоянно, то есть чтобы они обновлялись.
В беседе с прихожанами Павел говорил о церковных таинствах и важнейших из них – покаянии и причастии.
Таинство покаяния. Греческое слово, обозначающее это таинство, называется метаноя. Оно переводится как «поворот, изменение, переход в новое состояние». Это значит отойти от каких-то греховных действий, греховных направлений, привычек, страстей, попытаться избавиться от них полностью, измениться, начать новую жизнь, не связанную уже с этими грехами. Конечно, нам с вами это очень сложно. Мы привыкаем к каким-то вещам повседневным, они становятся уже и привычками, и страстями, и различными греховными побуждениями. Но это не значит, что человек должен себя из-за этого ограничивать от таинства исповеди и не участвовать в нем. Есть мнение, нет во мне изменений, я этот грех все равно повторяю, значит, я не могу исповедоваться до тех пор, пока не захочу полностью от него избавиться. Понимаете, так может пройти вся жизнь, и человек может ни разу не прийти к этому таинству. Такие побуждения и такие мысли иногда могут приходить от лукавого специально для того, чтобы человека отстранять от этого таинства. И это совершенно неправильно, потому что мы не знаем, что будет с нами завтра. Мы живем по воле Божией так, как благословит Господь, как Он управляет, и один Он знает последнюю нашу минуту. А мы должны быть готовы к этой последней минуте. Про нее нельзя забывать. А для того, чтобы быть готовым к этой минуте, надо прибегать часто к таинству исповеди. Независимо от того, сможем мы как-то исправиться, не сможем. Да, мы должны стремиться к исправлению, но исправление будет наступать тогда, когда мы действительно этого будем хотеть, и когда мы будем к этому прилагать усилия. А таинство исповеди, таинство покаяния, оно этому всему способствует. Конечно, нельзя подходить к таинству формально. То есть захотелось, пошел, поисповедовался, так себе просто спустя рукава. Нет, надо настраиваться духовно, душевно, морально. Надо этот настрой в себе взращивать, работать над собой, в себе вырабатывать стремление к покаянию. Стремление к покаянию произрастает, если человек каждый день, перед тем, как отойти ко сну, основательно размышляет о том, как он прожил этот день. И выискивает, какие грехи он сотворил в этот день, что он не так сделал, кого обидел, кому что-то не то сказал. Анализируя каждый день, мы сможем увидеть в себе вот эти все мелкие изменения, недостатки, и сможем работать над этим.
А вот таинство исповеди. Насколько часто вы исповедуетесь? Как часто есть потребность?
Да, конечно, это особое ощущение. Всегда это по-новому ощущается, по-новому все переосмысливается. Исповедуюсь я, где-то раза два в месяц. От каждого причастия все сильнее и сильнее хочется и чаще к этому прибегать. Я знаю людей, которые рассказывают действительно о том, что у них возникают такие ощущения привыкания, как формальное переходит отношение. Но я думаю, это от того, что не ведется работа над собой. Просто человек, как знаете, как на работу. Вот он думает, надо идти, вот я иду, потому что это надо. А с таинствами так не должно быть. Потребность в них должна быть. То есть человек должен ощущать, что он без этого не может просто. Что это не какое-то формальное действие, не магический или какой-то другой обряд.
А это и есть вот это общение с Богом, да?
Да, да. Что это действительно реальное, скажем так, даже соединение с Богом в какой-то степени, можно так сказать. Принятие Его к себе в душу и точно так же отдавание себя Ему. Но приходит на мысль такое сравнение, как близкие люди друг другу очень сильно доверяют и хотят этого постоянного общения доверительного. Вот точно так же с Богом, если мы Ему доверяем, у нас есть к Нему любовь, то мы будем искать как можно больше и частой связи с Ним. Вообще таинство церковное, то есть вот это сильно, очень сильно зовет в храм, это таинство Евхаристии, таинство исповеди, очищение души, обретение новых благодатных сил для дальнейшей жизни. То есть вот такие побуждения, они постоянно требуют того, чтобы находиться в храме.
А вот вы говорите, храм – это дом хозяина. Как вы ощущаете этого хозяина?
Иногда бывают такие ощущения, как строгого, но внимательного, доброго, и милосердного, и любящего, и слышащего каждого, кто к нему приходит. Ощущается, как Господь, например, как наблюдающий, внимающий каждому, кто к нему приходит.
Встречу завершил отец Дмитрий, который с благодарностью вспомнил одного из ушедших из жизни прихожан.
Мы его очень любим, хотя его уже нет с нами. Леонид наш, который был самым активным прихожанином нашего храма. С его помощью нам было просто стыдно плохо работать, потому что человек, который с четвертой степенью рака, красил тут стены. И мы из руин сделали Божий дом. Все, конечно, по началу этого заболевания приходят действительно с конкретной просьбой. «Боженька, ты мне помоги, а я вот буду молиться, я буду еще что-то делать». И только потом, через некоторое время, а время очень быстро течет в этом случае, уходит вот это вот желание как-то вот договориться, и приходит понимание того, что жизнь тебе дана для того, чтобы ты исправился. Ты исправился и исправился в лучшую сторону. Только в твоем случае это вот такой маленький отрезок. Когда Леня умирал, жена была на 9-м месяце беременности, у него было 2 желания. Искренних таких, честных, перед людьми, перед Богом. Первое – увидеть ребенка, которого родит жена. А второе – наконец-то провести хоть первую службу в этом храме, в которое было вложено столько сил. Вы знаете, более счастливого человека я не видел. Радостного, увидевшего своего ребенка. Он умер, ему 2 месяца было. Увидевший здесь первые службы. Наверное, вот к этому и надо стремиться. Не исправлять кого-то, а прежде всего исправлять себя. И наш храм занимается, так получилось, с незрячими людьми. Чему научило общение с незрячими людьми? Они тоже никого не учат. Потому что вы с ними общаетесь, а потом разворачиваетесь и идете по своим делам. И они остаются сам на сам. И знаете, что они делают? Они просто вам благодарны за ваше общение. И вот это настолько по-честному, искренне, что мы решили вот этот сделать проект «Жизнь с белой тростью». Он даже не настолько направлен для незрячих людей, а он направлен для зрячих людей, чтобы мы, общаясь друг с другом, перенимали лучшее. Но вот на деле, когда видишь вот этого уходящего человека, которому ничего не надо, для маленького его счастья надо, чтобы увидеть вот сына и увидеть Божий храм. И когда ты понимаешь, что тебе нет никаких претензий, ни к твоей прическе, ни к твоей вообще жизни, Оля меня не видит. Но ей очень важно общение со мной как с человеком. А меня это учит не быть очень умным, деловым и занятым человеком, а ценить то время, которое я провожу с конкретным человеком. В этом и есть любовь друг к другу. В этом и есть, наверное, любовь к Богу. И если бы мы в каждом из нас видели образ Божий и относились вот так вот. Муж к жене так относился. Жена к мужу, дети к родителям, родители к детям. Я тоже плохой сын и тоже плохой муж. И то уж точно плохой отец. Но на что хочется потратить время? Стараться научиться ценить вот эти вот взаимосвязи. И хотя бы попытаться в себе что-то исправить. Хотя бы попытаться себя приблизить к образу Божьему. Мы очень благодарны Павлу, который житель Могилева. Представьте, какие преодолевают препятствия эти люди. Для того, чтобы просто встать с кровати, просто сходить в магазин. Жить обычной жизнью и теми вещами, которые мы не замечаем. Мало того, что они не ропщут на какие-то обстоятельства, они еще умудряются красиво жить, быть красивыми и добрыми людьми, достигать каких-то своих маленьких целей и каким-то накопленным багажом знаний, а у Паши он очень большой, делиться с нами так, как они могут это делать.
Мы познакомили вас с Павлом Павловым, участником проекта «Жизнь с белой тростью», организованного Минским приходом в честь священномученика Владимира Хераска. В передаче принимал участие его настоятель, протоиерей Дмитрий Ворса, певица и композитор Ольга Патри, которая также смогла раскрыть свой талант и дарить свое творчество людям.
Свет пролил слезинки на стекло, ночь упала осени в объятия. Мне прозренье на душу легло и коснулось образа распятия. Плакала в подсвечнике свеча и сердце в упоении. Нет такого крепкого ключа, чтоб закрыть дорогу в откровение. Плакала в подсвечнике свеча и молилось сердце в упоении. Чтоб закрыть дорогу в откровение. День сбегала струйкой по стене, утро за плечо тихонько тронув, умываясь в теплой тишине. С трепетом к иконам бил тревожный колокол души. небесной силой наполняла.